Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. Мы в книге пророка Исаии. Мы, кстати, встречаемся уже в этой серии 785-й раз. Мы читаем сейчас в книге пророка Исаии целую серию, целую цепочку пророчеств. На самом деле это одно длинное пророчество, которое еще в 7 главе началось. И оно идет до 12 главы. И, собственно, сегодня мы с вами его дочитаем. Дано оно во времена правления Ахаза в Южном царстве. Ахаз был царем очень неблагочестивым, в отличие от его отца Иоафама и его деда Озии. И тот, и другой были царями благочестивыми. И, кстати, именно во времена Озии, или точнее в год смерти Озии, Исаия получил призыв к пророческому служению. Мы с вами читали пророчество о непосредственном будущем Израиля. Мы также читали пророчество о последнем времени. Это тот день, когда будет править сам Господь, когда после великой скорби Он установит свое царство. И вот мы как бы выходили из вот этого мрачного времени Ахаза в великое и славное время Божьего царства. Мы сказали о том, что не все пророчества, которые даются здесь, исполнились на данный момент. Мы говорили в прошлый раз о том, как будет выглядеть Небесное Царство или Божие Царство, и зачем оно, это Божие Царство. И вот мы с вами подходим уже к 12 главе, и мы видим, как Божий народ славит Бога. Израильский народ находится в храме, а не у стены плача, как сегодня. Это, кстати, очень важное замечание. Если вы приедете сегодня в Иерусалим, вы, конечно, посетите стену плача. Вы увидите и, может быть, подойдете к этой стене. Так вот, в 12 главе это не стена плача, это именно храм. Перед нами замечательная глава. Это псалом, это прославление Бога, которое возносят его дети. Проклятие удалено. Грех удален, вся природа преобразилась. Кстати, в нашей сегодняшней жизни мы не видим ничего подобного. Мы продолжаем жить в этом мире, в котором над нами тяготеет проклятие греха. Дело не только в стене плача. Стена плача – это лишь одно из проявлений того, что происходит. Дело, в принципе, в том, что в этом мире продолжает пребывать грех. И мы, христиане, тоже боремся с этим грехом и просим Бога о помощи в противостоянии этому греху. Сегодня и сама природа разговаривает языком крови и когтей. Но придет время, когда все это будет принципиально по-другому. Придет время, когда все это изменится. Первые 3 стиха 12 главы – это прославление Господа за его спасение. И дальше стихи с 4 по 6 – прославление Господа за его дела в творении. Начнем читать 12 главу, 1 стих. «И скажешь в тот день». Я сразу здесь остановлюсь, потому что снова появляется эта фраза «в тот день». Я уже просил обратить на нее внимание. «Тот день» — это день Господень. Итак, «и скажешь в тот день: славлю тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». И опять, друзья мои, ты гневался, но ты отвратил этот день. Почему? Потому что пришел Иисус Христос, началось его правление, прошла ночь греха, воссиял свет спасения, воссиял свет правды, великая скорбь прошла, и теперь в мире будет настоящая подлинная радость. Но носитель этой радости – Христос. Подлинная радость не приходит без Христа. Подлинная радость не приходит через человеческие, людские договоренности. У этой радости только один носитель. Второй стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. ибо Господь — сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что спасение – это не процесс, а личность. Это не религия, это не система, это не ритуал, это не литургия, это личность Иисуса Христа. Спасение – это не религиозность, спасение – это не какие-то наши действия. Спасение в данном контексте – это, конечно, личность. Он – спасение мое. Третий стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Помните разговор Иисуса Христа с женщиной-самарянкой, как Он просил у нее воды, но потом сказал о том, что Он, обратите, пожалуйста, внимание, Он может дать ей воду жизни. Он сам источник спасения, Он сам источник этой живой воды. «Всякого приходящего ко мне не изгоню вон, — скажет Иисус. Всякий жаждущий, приходи и пей, — скажет Он также. Он сам и есть этот источник». Речь здесь идет об изобилии и радости в Божьем Царстве, но речь также идет о том, что это изобилие и эту радость дает нам Господь. Да, действительно, Божие Царство будет временем великой радости и местом великой радости, но Бог хочет, чтобы мы радовались в Нем, чтобы эта радость была в нас уже сегодня. Многие из нас, христиан, так привыкли печалиться, так привыкли переживать по поводу того, что происходит вокруг, что мы разучились радоваться. Бог хочет, чтобы мы восстановились в этом умении. Бог хочет, чтобы мы укреплялись в этой радости, а это Его радость. Читаем дальше 4 стих. «И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Я думаю, что вы узнаете темы псалмов, но здесь также и пророческая тема «в тот день». Это день тысячелетнего царства. Оно началось с ночи греха и великой скорби, но вскоре взошло солнце. Это было утро радости, утро благодарности за спасение. Я прочитаю этот стих еще раз. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Дела Божие – это ведь не только творение. Дела Божие Он творит с каждым из нас в нашей жизни. И вот эти дела также велики и могущественны. Помните, как Господь, сотворяя эту вселенную и наполняя эту вселенную, много раз, или точнее 6 раз, говорил слово «тов». «Тов» – это «хорошо». И увидел Бог, что это хорошо. Он видит, что эта вселенная хороша, благие Его дела, добрые Его дела. Читаем дальше 5 стих. «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Увидел Бог, что это хорошо, и да знают люди, которые наполняют эту землю, и знают они, что это хорошо». Да, мы часто обращаем внимание на грехопадение и на результаты греха. И все же я смотрю вокруг и вижу красоту этой земли. Я вижу красоту Божьего творения. Да, я понимаю, что земля изъязвлена и изранена грехом. Однако под этими ранами, под этими язвами я узнаю красоту рассвета и заката. Я узнаю величие, великолепие звездного неба. Я вижу красоту появления новой жизни. Я вижу красоту рождения ребенка. А представьте себе, как все это будет, когда не останется проклятия греха. Представьте себе, как это будет, когда красота эта ничем не будет омрачена. Читаем дальше 6 стих. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Это великое провозглашение изобильной, настоящей радости. Но радость эта исходит из избавленной, спасенной души. Это великое признание в любви, обращенное к Богу. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь он называется «Святой Израилев». И более того, он находится среди израильского народа, среди тебя. Он не где-то вверху и при этом недостижим. Он среди своего народа. И его народ, весь его народ, или точнее, весь остаток его народа, посвящает себя ему. Это великий псалом, это великое поклонение, которое мы увидим с вами в тысячелетнем царстве. Ну а дальше мы с вами приходим к 13 главе, и тон резко меняется. Главы с 13 по 23 – это провозглашение Божьих судов над народами, окружавшими Израиль. Здесь упомянуты 9 совершенно конкретных народов. Большая часть этих текстов уже исполнилась, хотя исполнилось пока еще не все. Каждый из этих народов как-то пересекался или соприкасался с Израилем. Большинство из них имели с Израилем общую границу. И Израиль в разное время страдал от этих народов. Кстати, страдает он и сейчас, и еще пострадает в будущем. Есть государства, которые предпочли бы, чтобы никакого Израиля не существовало. И вот сама эта история, она ведь не новая. История была таковой и в те давние времена. И более того, люди попробуют осуществить эту историю во времена Великой Скорби. Однако сразу отмечу, что большая часть пророчеств, содержащихся в главах с 13 по 23, уже исполнилась. И вот это замечательное подтверждение истинности Божьего Слова. Мы с вами уже читали пророчества, которые касаются Ассирии, страны, бывшей агрессором. Однако здесь, в этом фрагменте, Ассирии не упоминается. Речь идет о других странах и о других народах. Замечу, кстати, что такие проповеди не приносили пророку всеобщего одобрения. Кто-то скажет, ну почему? Ведь это же суд над народы, которые были против Израиля. Да, но в разное время Израиль пытался выстраивать отношения, выстраивать союзы, партнерства и с этими народами тоже. И вот когда мы здесь читаем о том, что ну вот оно было так, и оно будет так, будет такой-то суд, а в разное время были все с этим вопросы. Ну как же мы тут с этим народом пытаемся договориться, конкретно это относится к Египту, да, вот мы пытаемся договориться, а вы тут, пророки, так пророчествуете. Нет, никакого общественного признания такие пророчества не приносили. Но пророк ведь и не стремится попасть на первую строчку в списке победителей конкурса красоты или конкурса популярности. Этот фрагмент начинается с суда над Вавилоном. И тут сразу нужно сделать одно наблюдение. Ведь во времена Исаии Вавилон был совершенно неважным, несущественным. И только столетия спустя Вавилон стал мировой силой. А Бог уже заранее провозгласил на него суд. Кстати, после этих 9 пророчеств еще будут 6 провозглашений горя. Они начнутся с 24 главы. Ну а затем будет покой и благословение после бури. Мы до этого еще дойдем. Ну а пока мы читаем о наказании Вавилона в день Господний. И затем о разрушении Вавилона в дни человеческие. И первый раздел включает в себя первые 16 стихов главы, с 1 по 16. Второй – стихи с 17 по 22. А, собственно, эти стихи исполняются уже в античной истории. Вавилон стал одним из крупнейших городов древнего мира. А Вавилон стал также одним из главных сосредоточений власти и силы в древнем мире. Это признал в свое время Даниил, обращаясь к могущественному Навуходоносору. Навуходоносор фактически был главой о Первой мировой империи. Для Исаии эти события находились еще в будущем. Для нас это уже прошлое. И при этом мы знаем, что Вавилон был не только разрушен, но также и будет восстановлен. Мы знаем также, что Вавилон не будет восстановлен в том месте, где он находился первоначально.
Как это так? Не противоречие ли?
Да, и восстановлен, и не восстановлен. Дело в том, что новый Вавилон – это, как и прежний Вавилон, символ человеческого мятежа против Бога, начавшегося как раз при строительстве Вавилонской башни. И в Откровении 17 глава и 18 глава мы увидим новый Вавилон. Он будет не географическим, он будет религиозным, он будет политическим. Это будет система нового мира. Это Вавилон, который правит миром во времена Великой Скорби. И этот Вавилон будет разрушен великим Божьим судом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вавилон не восстановится как город. Однако Вавилон восстановится и снова будет разрушен как некая реальность, противостоящая Богу. Читаем 3 стих 13 главы. «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем». Избрал, дал повеление, избранные. Кстати, избранные – это не то, о чем мы с вами можем подумать сегодня. Это люди, избранные Богом для какой-то конкретной цели, конкретного действия. То есть это не про то, что жители Вавилона взяли и спаслись. Это про то, что Бог избрал их для того, чтобы совершить суд над Израилем. Помните, как Бог говорил об Ассирии? Через Ассирию он будет наказывать свой народ, но потом будет осуждена и сама Ассирия. Так вот, тоже касается и Вавилона. Через Вавилон Бог будет наказывать свой народ, но по этой причине Вавилон, конечно же, не избежит осуждения. Читаем дальше 4 и 5 стихи. «Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско». Это империя, причем империя очень неоднородная. И вот ее, как войско, собирает никто иной, как Господь Саваоф. 5 стих. «Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю». Когда на Иудею шел Вавилон, важно было принять не только, что идет Вавилон, но также, что идут орудия гнева Божия. У Вавилона есть особая цель – сокрушить, подчинить себе всю землю, в том числе и Израиль. Вавилон избран Богом, чтобы наказывать его народ. Эти люди придут и уведут иудеев в плен, переселят их с обетованной земли. Для любого иудея это было даже не просто испытание. Это был позор. И если бы не Божие присутствие, если бы не Божие действие, это был бы еще и конец. Жители Вавилона оказываются Божьим орудием. А дальше пророчество говорит о том, что совершится во времена Великой Скорби. 6 и следующие стихи. «Рыдайте, ибо...» Теперь смотрите, как у нас происходит эта перемена времени. «День Господа близок». Вот тот самый день Господа, день Великой Скорби. Читаем дальше. «Идет, как разрушительная сила от Всемогущего.
Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга. Лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Эта сила, именуемая Вавилон, придет также и в последние дни. Это не будет уже тот древний город Вавилон. Это будет некий общий Вавилон этого безбожного мира. Эта сила будет противостоять Израилю, и это будет страшное событие. Читаем дальше, 10 стих. «Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Между прочим, об этом говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, 24 глава, 29 стих. Это тоже пророчество о последних днях. И тоже важно помнить, что эти пророчества относятся к израильскому народу. Я прочитаю этот стих. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Об этом же мы читаем также в Откровении Иоанна Богослова, 8 глава, 12 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи». Но мы возвращаемся с вами к книге пророка Исаии, 13 глава, 11 стих. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». Этот мир стремится к суду. Это наказание обязательно будет. И мир может это игнорировать, мир может на это не обращать внимания, но игнорирование со стороны мира в данном случае совершенно ничего не меняет. 12 стих. «Сделают то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Есть несколько объяснений вот этого стиха, вот этого пророчества. Одно объяснение заключается в том, что поскольку многие люди будут поражены, будет недостаток людей, прежде всего недостаток мужчин. И поэтому оставшиеся будут настолько цениться. Однако есть и другое объяснение. Когда Иисус умер на Голгофском кресте, это увеличило нашу ценность. Это сделало нас по-настоящему ценными. И никто бы не выжил, если бы Бог не сохранил себе остаток. Люди ценны не потому, что их мало. Люди ценны, потому что они призваны и избавлены самим Богом. Я стою именно на этой трактовке, стою именно на этой интерпретации. Здесь смысл не в том, что народу стало мало. Здесь смысл в том, что в глазах Божьих человек действительно ценнее даже самого чистого золота. А теперь мы пройдем немножко ниже и читаем сразу 17 стих. «Вот я подниму против них Медян». Это персы, между прочим. Ну, скажем так, единое государство персов и Медян. Но в контексте это как раз вот и персы, и Медяне. «Медян, которые не ценят серебра и непристрастны к золоту». То есть вот против Вавилона возникнет новая сила. Это будет персидско-медийское царство. Так оно и произошло. Но только между Исаией и вот этим событием несколько веков. Опять-таки, люди, которые не считают, что бывает сверхъестественное, говорят, ну, это значит, что Исаия или кто-то под именем Исаия писали уже позже, писали, когда на смену Вавилону действительно пришли персы и действительно пришли медяне. Люди же, которые серьезно относятся к богодухновенности Священного Писания и принимают возможность сверхъестественного, говорят о том, что это действительно слова Исаии, но Бог дает Исаии возможность заглянуть далеко вперед. И заглядывая в будущее, Исаия видит медян. Мы переходим сразу к 19 стиху. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Вавилон будет разрушен. И это было исполнено. Сделали это именно персы и медяне. Он будет разрушен так, что уже никогда не восстановится в своем былом виде. Да, он восстановлен все-таки будет, но, конечно, не на том месте, где был раньше. Там невозможно построить город. Этот город, однако, будет восстановлен как всемирный Вавилон, как мировая система, которая противна Богу. Этот город будет восстановлен, но в последние дни и он, всемирный Вавилон, эта блудница, о которой мы читаем в 17 и 18 главах Откровения Иоанна Богослова, и она тоже будет разрушена, и она тоже будет стерта с лица земли. А пока 21 и 22 стихи 13 главы книги пророка Исаии о том, что останется на месте, где был когда-то Вавилон, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Эти увеселительные дома, как и эти чертоги, закончатся, завершатся. А теперь обратите внимание вот еще на какой момент. Ну, просто под конец, очень быстро. Увеселительные дома будут разрушены, но подлинные радости и веселья будут установлены. Для Божьего народа, для тех, кто прославляет Творца. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.